Глава 12. Бравый мореход. Кругом был песок. Разбивались белопенные волны, падали на прибрежную гальку и отступали с таким звуком, с каким старая женщина сосет твердый мятный леденец.
«Кривенс, где это мы?» — сказал Вулли Валенок.
«Ае! И почему мы на желтые грибы похожие?» — добавил Роб Всякограб.
Тиффани посмотрела вниз и хихикнула. Все фиглы были одеты в точности, как бравый мореход. В дождевиках из промасленной кожи, с такими же кожаными широкополыми шляпами желтого цвета, которые почти целиком закрывали им лица. Пикси начали бродить туда-сюда, натыкаясь друг на друга.
«Мой сон», — подумала Тиффани. «Дрем пользуется тем, что может найти в твоем разуме. Но этот сон мой. Я сама могу им воспользоваться».
Вентвард притих. Он во все глаза смотрел на волны. На прибрежной отмеле была лодка. Как один фигл или желтый гриб, все пикти ринулись к ней и стали карабкаться на борт.
«Что вы делаете?» — спросила Тиффани.
«Лучше нам драпака дать отсюда», — ответил Роб. «Славный сон ты нашла, но медлить здесь не можно».
«Мы же будем тут в безопасности».
«Эч, королева всюду сыщет путь», — сказал Роб. И сотня пикси подняла весло. «Не клопочи себя, мы в лодках разумеем. Видала, как не вовсе мальца Джорди с мальца Бобби ущучивали рыбку в той реке? Не чужие мы искусству рыболовному и судоходному, ведаешь ли? Похоже, они действительно знали толк в лодках». Весла поднялись и были вставлены в уключины. Отряды фиглов заработали, лодка сошла с камней и оказалась на волнах. «Теперь ты мальца родича давай!» — крикнул Роб Всякограб с кормы. Неуверенно, поскальзываясь на мокрых камнях, Тиффани прошлепала по холодной воде и передала Вентварда в лодку. Для него, кажется, все происходящее было дико забавным. «Маля-маля, цацы!» — вопил он, когда его усаживали в лодку. Это была его единственная шутка, и он не собирался ее бросать. «Ае, верно говоришь», — сказал Роб, запихивая Вентварда под сиденье. «Теперь вести себя как бы хороший мальчик. Про сладко не орать, а то дядя Роб тебя поразит и по уху». Вентвард хихикнул. Тиффани побежала обратно на сушу и с большим трудом заставила Роланда встать на ноги. Он посмотрел на нее затуманенным взглядом и проговорил. «Случилось. Я видел странный сон...» Его глаза опять закрылись, и он обмяк.
«Лезь в лодку!» — крикнула Тиффани, таща его по галечному пляжу.
«Кривенс, мы берем энту мальца дубину бестолочь?» — спросил Роб, хватая Роланда за штаны и взваливая на борт.
«Конечно!» Тиффани полезла следом и шлепнулась на дно лодки, когда ту качнула на волне.
Весла скрипнули, плеснули по воде, и лодка рывком пошла вперед. Она подпрыгнула еще пару раз, когда ее подхватили волны, а потом побежала по морю. Все-таки пикси были очень сильными, хотя каждое весло выглядело как поле битвы, на котором фиглы висели, лезли на плечи друг другу или просто тянули за все, до чего могли достать. Оба весла гнулись дугой в мощных грибках. Тиффани кое-как поднялась и постаралась не обращать внимания на внезапное чувство неуверенности в животе.
«Правьте к маяку», — сказала она.
«Е, ведаю», — ответил Роб. «Это единственное место, что тут есть. А королева свет не любит», — он ухмыльнулся. «Славный сон, леди. На небеса не глядела?»
«Просто голубое небо», — сказала Тиффани.
«Не то чтобы вовсе небо», — сказал Роб. «Оглянись взад». Тиффани оглянулась. «Голубое небо. Очень голубое. Но над удаляющимся берегом, посередине между зенитом и линией горизонта, была желтая лента. Она казалась очень далекой и громадной, сотни миль в поперечнике, а в центре ленты нависал над миром огромный, словно галактика, голубовато-туманный вдали спасательный пояс. На нем были написаны задом наперед буквы, каждая крупнее, чем луна.
«Дохерум Еварп».
«Мы на обертке?» — проговорила Тиффани.
«О, айе!» — ответил Роб.
«Но я чувствую море. По-настоящему. Оно соленое и мокрое, и холодное, не нарисованное. Мне и не снилось, что оно соленое и такое холодное».
«Не шуткуешь? Стало быть, картинка — оно снаружи, а настоящее — внутри», — Роб кивнул. «Ведаешь, время долгое мы в набеге бегали, хитили по мирам по всяким, а я тебе вот чего скажу. Вселенная куды не проще, чем кажется снаружи».